Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь всех святых в Красном Селе, протоиерей Артемий Владимиров. Здравствуйте, батюшка!
Приветствую вас!
По традиции я прошу вас благословить наших телезрителей.
Бог да благословит наше общение, дорогие друзья!
Тема нашей передачи сегодня «Портрет христианина». Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и поэтому вы можете позвонить к нам в студию, задать любые интересующие вас вопросы по этой теме. Телефон в Москве 8-495-781-49-54. Итак, тема «Портрет христианина». И сразу такой вопрос. Скажите, отец Артемий, какие качества отличают христианина от нехристианина?
Если раскрыть Святое Евангелие и вспомнить, какими наименованиями Слово Божье характеризует ученика Христова, то мы тотчас вспомним замечательные словосочетания «Сын света», «Сын царствия». Следовательно, главное качество – последователя Господа Иисуса Христа, это свет незримый, который дарован нам в таинстве крещения. И если ты действительно имеешь эту искру божественной благодати в своем сердце, она обязательно себя проявит в твоем слове, в твоем взгляде, в твоем облике, в твоем портрете. Следовательно, имеющий очи видит, увидит, кто ты таков, христианин по имени или по жизни.
А может этот свет проявиться, например, у некрещенного человека?
От природы, от рождения, выйдя из утробы матери, мы, безусловно, отличны от животных особей. Чем? Тем, что в нас сияет разум. Помните слова русского поэта? «Какой светильник разума угас?» Мы имеем Богом данное развлечение добра и зла, совесть. И когда ты смотришь на новорожденного малыша, видишь, как он тихо посапывает, засунув в ротик пальчик, невольно сам просветляешься, потому что лицо младенца – это маленькое солнце. Именно потому, что невинное, не искушенное во зле дитя несет в себе отблески божественного света. Однако это природные дарования, а мы с вами говорим о свете Божьей благодати, которая осеняет нас именно час крещения.
То есть это две разные вещи?
Разные, но сходные, потому что такие дары, как природная невинность, чистота души и тела, как естественное стремление к любви, к распространению добра в этом мире, это дары, цветущие на всяком младенце. Но в таинстве крещения на вас нисходит благодать, особое вышеестественное состояние мира, ясности ума, радости, молитвы, которая соединяет ум и сердце с Богом. И поэтому вся задача человека, принявшего крещение, не растерять, не потерять те дары, которые снисходят на нас именно в час крещения во имя Отца, Сына и Святого Духа.
Спасибо. Вы сказали, что вот человек, христианин, он способен дарить любовь. А чем христианская любовь вот отличается от нехристианской любви? Есть различия?
Ваши вопросы очень глубоки и наводят на серьезные размышления. Действительно, потребность любви потребность дарить любовь свойственна всякому разумному существу. Однако мать любит свое дитя, учитель любит своего ученика, гражданин любит свою родину. Вот примеры естественной любви, всажденной в нашу природу. Давайте вспомним слова Господа Иисуса Христа. «Любите врагов ваших, молитесь за ненавидящих вас, творите добро обижающим вас». И совершенно очевидно, что любовь христианская есть любовь высшего рода и качества, как солнце простирает свои лучи, освещая вселенную, обходит и леса, и озера, и болота, и какие-то мрачные впадины, ущелья. Однако не терпит никакого ущерба, всюду проливая свет и тепло. Так христианская любовь есть стихия сострадания, сочувствия, сопереживания. При том, что истинный сын света умудряется даже в отношении недоброжелательствующих по отношению к нему удерживать уста от злословия, проклятия, но скорбеть о нравственной погибели человека, жалеть его и молиться: «Господи, просвети его ум, умягчи его сердце». Помните, как и Христос нас учил, говоря: «Отче, прости им, не ведущим, что они творят». Таким образом, любовь Христова есть любовь всепобеждающая. Она имеет внутреннюю силу самих врагов христианства обращать к свету. Ведение, если только те не утеряли последние частицы человеческого добра.
Спасибо, отец Артемий. У нас звонок. Звонок из Барнаула. Здравствуйте.
Алло,
мы вас слушаем.
Здравствуйте. Отец Артемий, я звоню из Барнаула, Алтайский край. Меня зовут Светлана. Хотела бы задать такой вопрос. Я постоянно смотрю передачи по каналу «Союз», беседы со священнослужителями. И часто, когда слушаю передачи различные, употребляется в предложениях слово «православный», значение «православный», «православие». А почему не христианин, не христианство? Вот сегодня такая интересная передача, и тема такая вот по вопросу, я даже вот удивилась на мой вопрос. Могли бы ответить, почему употребляется православие, а не христианство? Не христианин, а православный.
Вещи эти совершенно тождественные, потому что христианином в полном смысле и значении этого слова именуется человек, право славящий своего Создателя и Спасителя. И если поинтересоваться историей вопроса, то этот термин появился в конце 3-го, начале 4-го столетия. Обыкновенно связывают его с авторитетом святителя Василия Великого, учителя христианской церкви. И самый термин тогда стал употребляться, когда появилась необходимость отграничить Святую Соборную Апостольскую Церковь от многоразличных лжеучений, претендующих на имя христианства, так скажем, арианство, умаляющее достоинство Сына Божия, было противопоставлено терминам православия, истинной вере. И сегодня, когда вы идете по улочкам Барнаула и вдруг видите какое-то маленькое здание, и там написано «Христианская церковь Роса» или «Христианская церковь Новое Слово». Не спешите сразу туда с доверием доходить. Как говорят у нас в Барнауле, не все, что блестит, то золото, не все, что сладко, то сахар. И в наше непростое и достаточно лукавое время, к сожалению, эпитет «христианский» часто бывает усвоен сектами, протестантскими сообществами, которые давным-давно отошли от единства со Вселенской Православной Христианской Церковью.
А какое коренное отличие вот лже-христианства и христианства не лже?
Собственно, отношение ко Вселенской Церкви, насчитывающей уже 2000 лет своего бытия. Если так называемые духовные учителя, пастыри находятся в единстве с патриархами, патриархатами Вселенской Церкви, Иерусалимской, Антиохийской, Сирийской, Грузинской, Сербской, Русской поместными церквами, если они, эти учителя духовной жизни, рукоположены, посвящены епископами Православной Церкви, значит, здесь действительно дышит благодать. А если это люди, поучившиеся чему-нибудь и как-нибудь, галопом пробежавшие по Европе и вот приехавшие сюда просвещать невинных барнаульцев, однако не имеющие никакого отношения к православию историческому, значит, это подмена. И духовный портрет христианина коренным образом зависит от того, чье ты чадо, на какой лозе, как росточек, ты вырос. Потому что, если раскрывать последовательно нашу тему, основными черточками, штрихами к портрету служит по имени дара любви еще и спокойствие, выдержанность, рассудительность, способность беседовать с оппонентом, не повышая голоса, дар разумения Священного Писания в свете традиции, предания. И это прерогатива, отличительное качество просвещенного православного христианина. А только встретишься с каким-то сектантом, баптистом, иеговистом, адвентистом, и вы увидите, что их мировоззрение представляет собой очень узкое, куцое восприятие Евангелия, часто искаженное, дежурный набор фраз, неспособность поразмыслить на вопрос, который выходит из их зашоренного самосознания. И очень часто внутреннее беспокойство, тревога, раздражительность, агрессия, когда доводы собеседника повергают в тупик, в растерянность того, кого спрашивают. Поэтому не дай Бог нам, православным христианам, быть уличенными, хромать в указанном мною отношении. Там, где нет спокойствия, рассудительности, доброжелательности, там, где нет внутренней культуры собеседования, где мы смешиваем ограниченность собеседника с его личностью. Помните такое выражение? Переходить на личности. Тут сразу познается ущербность мировоззрения, а лучше сказать, нравственно-этическая ущербность. Вот почему вовсе не всякому дано, например, выступать по телевидению. Я до сих пор не понимаю, как я попал на передачу «Разговор с батюшкой», потому что нахожу себя далеко еще не достигшим того уровня, который бы позволял вот так с глазу на глаз, от уст к устам беседовать с жителями Барнаула, Таганрога, Калининграда. Ну, очень стараюсь, конечно, признаюсь честно.
Давайте постараемся. У нас звонок. Звонок из Московской области. Здравствуйте. Да-да-да.
Здравствуйте. Я бы хотела спросить, вот в чем заключается прощение, если человек все равно попадает в ад?
Вопрос, достойный Данте Алигьери. Был такой в 15 столетии знаменитый итальянский поэт, который, сочинив божественную комедию Боккаччо, позднейший итальянский писатель, именно так назвал гениальное произведение Данте Алигьери, упёк в ад своих политических противников. И в этом, я думаю, погрешительность самосознания Данте Алигьери. Дорогие друзья, не будемте спешить приклеивать ярлыки нашим современникам, нашим собеседникам, нашим коммунальным соседям, в конце концов. Портрет христианина православного, между прочим, сделан светлыми красками. Эти краски, суть, благодушие, юмор. В диалоге, когда собеседник начинает раздражаться, гневиться, это бесконечное снисхождение и, наверное, та способность, которая была присуща Николаю Васильевичу Гоголю, который плакал невидимому миру слезами, чувствуя скорбь, сострадание к людям вообще, к собеседникам в частности. Поэтому что же такое прощение? Мне кажется, прощение, готовность прощать, есть чуть ли не коренное свойство ученика Христова. Прощать может тот, кто жалеет человека, тот, кто не отождествляет его, человека, с грехами и страстями. Простить – это значит в тайне сердца желать, чтобы оскорбивший тебя, обидевший тебя, покаялся, переоценил свой поступок и пришел к страшному суду с уже изменившимся сознанием, покаялся, то есть, в своих грехах. Прощать – это не значит кидаться в объятия к тому, кто на себя клевещет за твоей собственной спиной, но скорбеть о ошибках ближнего, желать ему исправления. Господи, не вмени ему во грех то, что он сделал по отношению ко мне. Вразуми его, просвети его. Господи, так молился старец Силуан, знаменитый русский инок, живший на Афоне в 1-3 20 века. Господи, мне жалко вот это твое создание. Прости его, дай ему твою благодать. Вот этой способностью прощать, то есть не замыкаться, не отчуждаться, не уходить в подполье, не гневиться, не смотреть из-под лобья, не насылать проклятие, но сострадать у человека отличается подлинный христианин.
Спасибо большое. Вот такой еще вопрос. А что для христианина является свободой? Вот понятие свобода, ведь оно разное у христианина и у нехристианина.
Свобода?
Свобода.
Один человек, который вдумывается в этимологию слова и пытается понять значение корня слова, говорит, что свобода связана со словом «обод», «свой обод». Обод есть металлическая скоба, которая скрепляет бочку. И понимание свободы дано тому, кто чувствует свой обод, то есть ограничивает самого себя, скажем, во взаимоотношениях с людьми. Вот я с чем-то с вами не согласен. У меня есть выбор. Либо начать брызгать слюной, унижать вас, либо помолчать, сдержаться и как-то резонно, с чувством, с толком, с расстановкой вам возразить. Вот эта сдержанность православного христианина есть определенный обод, который выдает во мне человека культурного, воспитанного, умеющего общаться с людьми и не выплескивать с водой ребенка, то есть отстаивать собственную точку зрения, сохраняя благородство, великодушие, достоинство в диалоге с человеком. Для нас, православных христиан, свобода есть, конечно же, Божий дар, которым каждый из нас почтен. Мы свободны выбирать лучшее. Нам Бог предоставил свободу произволения. Этим мы отличаемся от животных. И сам Господь Бог не посягает на нашу свободу. Он нас не заставляет, не запугивает, не подавляет. И, конечно, нравственная свобода христианина – это такое состояние, когда мы, утверждаясь в добре, получаем от Господа Бога импульс, силу, инъекцию благодати осуществлять всякое наше доброе желание, мысль. И, напротив, несвобода есть противоречие между словом и делом, между благими намерениями и реальными поступками. Мне очень по душе евангельское слово, принадлежащее самому Господу, говорящему: «Познайте истину, и она соделает вас свободными». Если Сын человеческий, Спаситель, освободит нас от страстей через подвиг нашей веры и покаяния, то воистину мы будем свободными. Сегодня, дорогие друзья, на эти слова «свобода», «равенство», «братство», «фратерните», «эгалите», «либерте» покупаются 7/8 человечества. Всевозможные свободы декларируются как подлинное счастье человеческого рода, но к какому тотальному рабству приводит этот либерализм. Вот, между прочим, по моему глубокому убеждению, мы живем в самой свободной стране мира. И я, будучи достаточно критически настроен ко многим внешним явлениям, все-таки хочу сделать комплимент нашей Думе, которая, получив, видимо, какой-то методический совет Владимира Владимировича, не Маяковского, а Путина, издала закон, ограничивающий пропаганду растления гомосексуализма в нашей стране. Вот свобода, защищающая большинство населения от агрессивного меньшинства, тех сообществ, которые сегодня пытаются устроить гей-парады вокруг Московского Кремля.
У нас звонок. Звонок из Курска. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это говорит на бабушке Татьяна. Отец Артем, благословите.
Мир вам, дорогой Курск. Ты идешь правильным курсом в сторону веры, надежды и любви.
Спасибо, Господи. Отец Артемий, скажите, пожалуйста, знаете ли вы живущих старцев святой жизни?
Да, конечно. Конечно. Прежде всего, я хотел бы адресовать наших телесобеседников сказки Александра Сергеевича Пушкина «Золотая рыбка». Вы знаете, образ старца, супруга вот этой самой объевшейся белины старухи, меня искренне трогает и даже восторгает. Вы помните, как она встречала своего мужа, возвращающегося с Синего моря, с тяжелым мокрым неводом на плече? Дурачина ты, простофиля, иди к Синему морю, проси, государни рыбки, не хочу я быть крестьянку, я хочу быть столбовой дворянку. И вы знаете, этот старик действительно был нравственно свободен. Это действительно был святой старец, который вместо того, чтобы взять полежка и отходить эту старуху по плечам, говорил: «Милая моя старуха, Совести у тебя нету. Встретила бы ты меня чугунком вареной картошки. Нет у тебя понимания и любви, и снисхождения. Пойду к Синему морю, поговорю-ка я с золотой рыбкой. И вот эта кротость, эта рассудительность, эта жалость к старухе, которая просто заболела манией величия. Вы помните, как бердышами, секирами она повелела вытолкать старика из царских палат, и все-таки он не сломался, не запил горькую. Старик опровергает миф о том, что пьянство – это русская болезнь. Он находил выход своей душевной драме в молитве к Создателю. И думаю, что когда увидел старуху, сидящую перед разбитым корытом, то, наверное, не укорил ее резким словом, но сказал: «Старуха, давай начнем все с тобою сначала». Ведь поистине пороком не является бедность. Читайте «Золотую рыбку», и вы увидите, что подлинная высота нравственной жизни, запечатленная в наших литературных произведениях, позволяет нам надеяться, что и нас окружают, может быть, неведомые нам святые люди. И можно найти их везде. И в метро, и в магазине, и в соседней квартире. Только нужно иметь очи, чтобы видеть.
Спасибо, отец Артемий. У нас звонок из набережных Чернов. Здравствуйте.
Здравствуйте. Батюшка, благословите.
Мир вам, дорогие набережные Челны. Когда я слышу это словосочетание, то всегда вспоминаю стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом». Мы слушаем ваш вопрос.
Батюшка, у меня вот такой вопрос. Как правильно простить человека, когда вроде и прощения попросили, и обиду не держим, да? Но все равно где-то глубоко внутри оно сидит. Вы как раз вот говорили про обиды, вот это все. Как до конца простить обиду на человека?
Вопрос очень глубокий, как глубока сама жизнь. Мне нравится совет одного из современных, недавно почивших старцев Афонской горы, знаменитого старца Паисия. Он говорит: лучший способ урегулировать отношения с обидчиками – это посылать им подарки. Действительно, когда вы приобретете какие-то конфеты, золотые купола или килограмм конфет «Мишка на севере», напишите записочку: «Дай вам Бог счастья, здоровья, успехов в личной жизни и всего самого-самого доброго». И перешлете ваш дар тому, кто имел несчастье вас злословить или каким-то образом унизить вас, то ваше собственное сердце при передаче этого подарка умягчится, осветится. И все-таки, чем человек отличается от Господа Бога? Господь Бог не помнит содеянных нами грехов, которые мы искренне исповедовали. А человек, я, например, ну не могу не помнить какого-то поросенка мне подложенного от моего искреннего друга. Я не страдаю злопомнением, злопамятностью, но уже немножко корректирую свое отношение к этому человеку. И эта коррекция называется осторожность. Если я обжегся на молоке, если я был обманут в своих лучших намерениях, то, прощая человека, я, конечно, буду держать определенную дистанцию в общении с ним. И поэтому по опыту священника, который исповедует людей, хорошо знаю, что некоторые прощают, а потом мучаются. Батюшка, все-таки я помню, то супруг оказался не на высоте в определенной ситуации, хотя ползал у меня в ногах и каялся, и говорил: «Акелина Петровна, больше этого не повторится». Вот прощая, все-таки давайте помнить русскую пословицу: «Доверяй, да проверяй». И смотря в лицо мужу, супруга может сказать ему: «Милый Миша, чиста ли твоя совесть?» И проницательная супруга всегда видит, бегают глаза у него, или он, потупив очи, говорит: «Я чист перед тобою». Таким образом, будемте прощать, но при этом не будем отпускать вожжи, и нужно стараться помогать нравственно неутвержденному ближнему твоему, стараясь предупреждать какие-то рецидивы. Ну, это особая наука, о которой, может быть, нужно поговорить в отдельно взятой передаче.
У нас еще один звонок. Звонок из Саратова. Здравствуйте.
Можно говорить?
Да, можно говорить.
Алло.
У нас в прямом эфире можно все говорить, но только чтобы это было искренно и классично. Слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий.
Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий.
Я не глухой. Мы вас слышим. Говорите.
Это Божествоведение. Батюшка, сейчас крещение свободно. Было время...
Так.
А там
было время, когда бы...
Так, так, так.
Когда это было запрещено.
Так.
И оно проводилось как погружение. Как погружение.
В чем
можно ли это считать крещением?
Крещение, дорогие друзья, заповедано нам совершать еще с апостольских времен именно через погружение, если об этом идет речь. И взрослый человек, входя в купель, сложив руки на груди, полностью уходит под воду под словами священника: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Погружательное крещение есть правильный образ совершения крещения. И еще патриарх Алексий II, многократно обращаясь к пастырям, требовал, чтобы в Москве или в Саратове, в Сыктывкаре, Сарапуле, везде при приходах строились крещальни, так, чтобы была возможность взрослому человеку креститься именно в соответствии с апостольской заповедью через троекратное погружение.
Спасибо. Вот такой еще вопрос. Вот хочется прояснить, разграничить вот такие понятия: чувство собственного достоинства, гордость и гордыня. Вот какие границы между вот этими тремя вещами?
Это очень тонкий вопрос. И если взять его вторую часть, гордость и гордыня, мне кажется, что он имеет филологический характер. Действительно, эти два имени существительного женского рода, но с разными суффиксами, окончаниями, гордость и гордыня, говорят, на мой взгляд, о степени качества, нагнетенности того или иного порока. Когда Лев Николаевич Толстой приезжал в Оптину пустынь не непосредственно перед кончиной, а еще находясь в силе духа, он удостоился аудиенции у нашего всероссийского светильника, старца Амбросия Оптинского. И тот, побеседовав с полчаса с мятежным графом, затем вышел на крылечко проводить яснополянского писателя. И когда Толстой в луку мысочек свой засунул, оседлал коня, стегнул плеточкой совраску и поехал, то Преподобный Амвросий, святой старец, смотря в спину удаляющемуся графу, произнес задумчиво слово, протянув это слог. Гордыня! И мне кажется, я не претендую на безгрешность, что гордыня – это разросшаяся гордость, то есть чувство ложной самодостаточности, достигшее своего апогея. Гордыня – это уже погибельное состояние, войдя в которое человек не видит далее собственного носа. Он считает себя самого последней инстанции. Он отрицает Божий суд. Весь мир он ставит в зависимости от собственных желаний. А гордость – это такой аппендикс, подлежащий удалению. И нет, наверное, среди нас человека, в котором бы этого росточка вредоносного не было. Ну, по крайней мере, за собой я это признаю. Мучаюсь, каюсь. Прошу вас, помолитесь обо мне, дорогие телезрители. Вижу в себе гордость. И если человек смотрит на себя со стороны, если он внутренне переживает свою греховность, Боженька, конечно, помогает ему очищаться это состояние. Чувство собственного достоинства. Очень интересный заданный вами вопрос, не только филологический, но и этический, применительно к нашей передаче «Духовный портрет христианина». А имеет ли право христианин на чувство собственного достоинства? И какими красками это чувство в портрете выписано? Мне приходится над этим размышлять не только как филологу, но и как пастырю. В чем оно, твое достоинство, собственное достоинство? Вы знаете, святые отцы ответили на этот вопрос. Достоинство христианина, его цена, его качество, его ярлык, его отличительное свойство, конечно, в благодати Духа Святого, в таинстве крещения нам сообщенный. Достоинство христианина в том, что он сын света, сын царствия, он царский сын, он видит невидимый лик небесного Отца, и поэтому, когда я появляюсь в обществе, я никогда не позволю себе пошлого, бранного, нечистого слова. Если у меня есть это чувство христианского достоинства, я никогда не соглашусь с экс-министром, не секс, а экс-министром культуры Российской Федерации, что мат – это реальность нашего времени. Нет, мат – не наш формат, как говорит молодежь, потому что достоинство христианина заключается в слове чистом, благородном, простом, убедительном, красивом. Итак, чувство достоинства – это знак того, что ты Христов, что ты призван сеять разумное, доброе, вечное, что ты исполняешь девиз Владимира Владимировича. Путин или Маяковского?
Маяковского.
Пусть вспомнят наши телезрители. Светить всегда, светить везде – вот лозунг твой и солнце. То есть мы имеем миссию дарить любовь, распространять любовь. И поэтому будемте разграничивать сказанное от того собственного достоинства, за которым по пятам ходит спесь, амбициозность, обидчивость, неспособность воспринимать критику, здоровую или нездоровую, все равно это то, что свойственно так называемому ветхому человеку, то есть человеку, который заквашен мирским духом и отличается по своему нравственному состоянию от христианина.
Спасибо, отец Артемий. У нас еще один звонок. Звонок из Белгородской области. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Говорите, мы вас слушаем.
Христос Евангелие от Иоанна иудеям сказал, как вы можете веровать, когда вы принимаете славу друг от друга, а славы единого Бога не ищете. Может, и в этом и есть смысл настоящего христианина, который ищет славы единого Бога, а не тщеславие и человекоугодие, особенно перед властью держащим.
Ну, если это критика, то я ее принимаю. Да, дорогие друзья, признаюсь, что я не лишен и этого недостатка, тщеславия. Чем отличается тщеславие от гордыни? Человек гордый самодостаточен, он не ищет помощи у Всевышнего, он не молится, он только думает свою. А тщеславный зависим от людей. Я тщеславлюсь в ту меру, в которую хочу, Денис, вам понравиться. Как говорят у нас в Лондоне, to produce an impression, произвести на вас впечатление. И напротив, если во мне нет тщеславия, то я стараюсь произносить слово правды и любви, не заискивая перед вами, в надежде, что вы еще раз меня пригласите сюда, коль скоро мы найдем с вами общий язык. Если наш уважаемый телезритель соблазнился тем, что я упомянул Владимира Владимировича, Маяковского или Путина, и, может быть, намекает на то, что я каким-то образом пытаюсь понравиться нынешнему президенту, ну, надеюсь, что Бог меня оправдает, потому что современный пастырь должен уметь свободно ссылаться на всякого исторического деятеля в ту меру, в какую это сообразно со смыслом передачи. А вот к портрету православного христианина действительно ремарка нашего телезрителя очень подходит. Христианин не должен страдать сервилизмом. Помните, Чацкий говорил: «Служить бы рад, прислуживаться тошно». В этом смысле мы должны быть похожими на пророка Илию, который не только не заискивал перед земными владыками, но в иных случаях, будучи поставлен на кафедру пророческого служения, даже обличал их, если их директивы и декреты противоречили нравственному чувству. Поэтому мы принимаем вашу ремарку, дорогой наш сегодняшний собеседник, и будем стараться бороться с теми недостатками, которые вы в нас увидели.
Спасибо. Вот еще вопрос, который вытекает из предыдущего. Вы сказали про критику и про обличение. То есть в духе христианина критиковать, находить недостатки, или в духе христианина искать эти недостатки в себе и, как говорится, помалкивать, а начинать с себя?
Начинать с себя – это однозначно. Потому что, забывая себя и впадая в гиперкритицизм, ты просто превращаешься в диссидента. А диссиденты с эхом Москвы часто производят впечатление не вполне адекватное. Ища всюду недостатки, мы можем уподобиться навозным мухам, которые, перелетая с одного грязного места на другое, разносят заразу. Напротив, критическое отношение к самому себе, умение со стороны взирать на себя и видеть преимущества собеседника, и, напротив, укорять себя за нравственные несовершенства – это прекрасная черточка православного христианина. С другой стороны, не нам молчать в тряпочку, когда самые обстоятельства жизни побуждают нас сказать слово. Христианин не должен быть склонен обливать всех горечью презрения. Не нужно, скажем, оплевывать предшествующую нам советскую эпоху, когда все молчали в тряпочку, прибегая к раздвоенной морали, а вот сегодня в постсоветские времена разговорились. Я бы посмотрел на либеральные радиостанции, телеканалы, как бы они вещали во время царствования товарища Андропова. Суровый был господин и умел вытравлять на корню всякую несанкционированную высшей властью критику. Поэтому нам, православным христианам, нужно всегда держаться меры и соблюдать, блюсти золотую середину. Не подлизываться, не прислуживаться, не лакейничать, уметь сказать нелицеприятное слово, а с другой стороны помнить, что мы граждане своего Отечества, что нам не должно присмыкаться пред Западом. Мы должны чувствовать устойчивость нашего бытия и не разрушать, а созидать самосознание нации, чему, между прочим, и служит, как может, телеканал «Союз» и, в частности, прямой эфир передачи «Разговор с батюшкой».
Спасибо большое. У нас звонок. Звонок из Екатеринбурга. Добрый вечер. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка. Очень хотелось бы поблагодарить вас, просто за батюшка.
Я внимательно вас слушаю.
Очень хотелось бы поблагодарить вас. Мы с вами встречались в Новотихийском монастыре.
Точно.
Батюшка, алло. А.
Я алло. Вас слышу. Говорите.
Батюшка, Мы встречались с вами в Новотихийском монастыре.
Догоняйте.
А потом мы с супругой ездили к преподобному Сергию Радонежскому, заезжали к вам в храм, хотелось вас увидеть, но мы вас не застали, к сожалению, оставляли вам письмо. Очень хотелось бы, чтобы вы почаще вот так выступали хотя бы по телевидению. Давно у вас не было беседы, поэтому здоровья вам большого. Поклон матушке вашей и всем вашим друзьям добрый.
Благодарю вас. И если пожелаете, то мы с вами вновь встретимся в Екатеринбурге в декабре месяце. Честно говоря, я очень люблю бывать на Урале. Не только потому, что там люди с особенно теплыми сердцами. Там сплошные портреты православного христианина. Оригинальные, не копированные, но еще и потому, что там очень вкусные пельмени. Но думаю, что это особая тема для особой передачи.
Еще такой вопрос. Вот как православный христианин должен относиться к делу, которому занимается? Отношение христианина к своему делу?
Разрешите пожать.
Да, пожалуйста.
Дело в том, что в отношении к делу проверяется и познается достоинство православного христианина. Если ты работаешь спустя рукава, если ты все делаешь тяп-ляп, пишется через дефис, если ты по остаточному принципу трудишься, не вкладывая собственную душу в предмет труда, то у меня большой знак вопроса. Кто ты такой? Потому что Христос, и на этот счет есть особое упоминание в Евангелии, все делал хорошо. То есть вовремя, в полном объеме, с качеством, отвечающим предмету. Таким образом, в портрет православного христианина непременно входит эта черта. Трудиться с огоньком, с изюминкой, вкладывать свое сердце в свой труд, интеллектуальный, физический, все равно. О чем и свидетельствует пословица нашего народа. Конец делу венец. Сделал дело, гуляй смело. Работать, засучив рукава. И думаю, что эта тема достойна особенной передачи особого прямого эфира, потому что у меня создается впечатление, что за годы перестрелки, перестройки мы как-то охладели к труду. Нам как будто отбили руки. Вот сегодня населены столицы гастарбайтерами. Ну, хорошие ребята, таджики, узбеки. Однако куда подевались исконные качества славянских народов? И давайте не будем белоручками, пусть наши дочки не будут принцессами на горошине, давайте читать произведение Лескова «Левша», давайте вспомним, кто такой Стаханов. Чаще петь знаменитый «День Победы», когда там у мартеновских печей наша Родина не смыкала натруженных очей. И я бы сказал, что отношение к труду является лакмусовой бумажкой твоего христианства. Если ты, уже, может быть, я повторяюсь, трудишься так, что чувствуешь удовлетворение от своих скромных усилий, если ты желаешь дарить предмет своего труда и сам обогащаешься в жертвенном расположении к людям, то я признаю за тобой качество истинного христианства.
Спасибо. А вот если обстоятельства труда, скажем так, мешают человеку, вот, например, есть очень сложные профессии, как, например, профессия учителя, когда люди...
Я сам учитель.
Ну, учитель, вот учителя в школе, я знаю, что это очень тяжелая профессия. Там вопросы дисциплины, рутины, бюрократии, все это, особенно на молодых специалистов, очень сильным грузом давит. Как быть человеку в таких...
Да, нелегко. А кому сейчас легко? Взявшись за гуж, не говори, что не дюж. Назвавшись груздем, полезай в кузов. Вы знаете, сейчас я изучаю такой вопрос, проблему профессионального выгорания. Ваш вопрос на самом деле заслуживает очень тщательного изучения. Оказывается, что социально активные профессии врача, учителя, священника характеризуются тем, что иной тянет лямку служения обществу, отдает самого себя и иногда переоценив свои собственные силы, взяв на себя больше, чем он может понести, или не встречая понимания, сочувствия, отзыва тех, ради кого он трудится, или не имея должных условий для вдохновенного труда, человек может сломаться, перегореть, как вот, например, наши телезрители могут перегореть от драматизма нашего прямого эфира. Я смотрю сейчас на выражение глаз, вот вижу Антонина, Лариса, Михаил, маленький Сереженька. Уже чувствую, что вот так вот они моргают глазами, уже не вмещается тематика, потому что есть определенный предел, психологический предел восприятия. Поэтому делу время, потехе час. Нужно уметь и отдохнуть, перевести дух. И поэтому мне бы очень хотелось, чтобы педагоги, медики и священники все-таки не страдали таким трудоголизмом, но умели чуть-чуть прийти в себя, умели восстановить, реставрировать, реанимировать сами себя. И поэтому всем рекомендую, и прежде всего самому себе, плавание в бассейне, к сожалению, не получается, но хочу. Общение с природой, не то, что мните вы природа, чистый воздух, эти, слышу трели соловья, это русская природа, это родина моя. Ну, есть еще другие средства расслабления приличествующего труженику, о которых я пока еще ничего не говорю.
У нас еще один звонок, надеюсь, мы успеем. Здравствуйте. Говорит с нами Петербург. Мы вас слушаем.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Это Санкт-Петербург вас беспокоит. Я хотела уточнить. Вот скажите, считаете ли вы, батюшка Антоний, что побег в монастырь именно молодых людей, молодых мужчин, мальчиков, там, до 30 лет, это является своего рода побегом от проблем автоматически, потому что не все, может быть, хотят брать на себя ответственность, не все могут, столкнувшись с ними, справиться с этой бедой одна. Вот как быть?
Мне кажется, это заявка на новую тему, нового прямого эфира. Помните, Александр Сергеевич Пушкин незадолго до кончины писал: «Давно замыслил я побег». Если молодой человек скрывается от судебных приставов в монастыре, если он взял кредит и думает, что обитель за него этот кредит заплатит, я против таких мцири, против таких послушников. Но если юноша желает сохранить природные дары невинности, чистоты ума и сердца, воспламившись любовью ко Христу, желает встать на эту ангельскую стезю, при том, что его примут в монастырь, но не поспешат в число братьев включить, а скажут: «Братец мой, вот тебе 5 лет для самопроверки. 5 лет спустя ты скажешь, готов ли ты продолжить свои труды или хочешь поступить в театральный институт, потому что тебя привлекает карьера Вячеслава Тихонова, Евгения Леонова, ты хочешь дарить людям свое слово, свое добро в ином амплуа». Вот это будет должное разрешение проблемы. Ну, я думаю, что углубляться сейчас в эту отдельную самостоятельную тему мы просто не имеем времени.
Спасибо большое, отец Артемий. Время нашей передачи подошло к концу. Я по традиции прошу вас в конце передачи благословить наших телезрителей.
Дорогие мои друзья, да благословит вас Бог на сладкий сон, без всяких сновидений. Не забудемте, отходя ко сну, сами поблагодарить Господа Бога за прожитый день, за то доброе и полезное, к чему мы прикоснулись. И надеюсь, что следующая наша с вами встреча будет иметь место не в 2014, а именно в 2013 году. Бог да благословит вас.
Спасибо вам большое. А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма в честь всех святых в Красном Селе протоиерей Артемий Владимиров. Всего вам доброго, до новых встреч!